Он весь как-то странно напрягся, словно перед прыжком. Повернулся и с любопытством изумленно оглядел меня с ног до головы, словно высматривая что-то особенное. А потом рывком вскочил и быстро зашагал прочь. Он почти бежал. Я поспешил за ним. Примерно с час он шел очень быстро. Наконец он остановился у скалистого холма, и мы присели в тени под кустом. Я был полностью истощен быстрой ходьбой, но настроение мое несколько улучшилось. Со мной произошли странные изменения. Если в начале перехода Дон Хуан меня почти бесил, то теперь я испытывал чуть ли не душевный подъем. «Непостижимо», — удивился я. «Мне в самом деле очень хорошо». Вдалеке каркнула ворона. «Знак», — отметил Дон Хуан. Со скалы скатился небольшой камень и с треском упал в Чеппараль. Дон Хуан громко засмеялся и указал пальцем в ту сторону, откуда донесся звук. «А это согласие». Затем он спросил, готов ли я продолжить разговор о своем чувстве собственной важности. Я рассмеялся. Недавний приступ гнева казался мне теперь чем-то столь далеким, что было непонятно, каким образом я вообще умудрился рассердиться на Дона Хуана. «Не понимаю, что со мной происходит», — недоумевал я. То злился, то вдруг от чего-то успокоился. «Нас окружает очень таинственный мир», — сказал он. «И не так-то просто расстаться со своими секретами». Мне нравились его загадочные утверждения. В них была тайна, и в них был вызов. Я не мог понять, то ли они содержат некий глубокий скрытый смысл, то ли являются полной бессмыслицей. «Если будешь когда-нибудь в этих местах, — сказал он, — держись подальше от места нашей первой стоянки. Беги от него, как от чумы». «Почему? В чем дело?» «Не время это объяснять», — ответил Дон Хуан. «Сейчас нам нужно разобраться с чувством собственной важности. Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире — это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь. Ты не видишь в нем ничего, кроме самого себя». Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а потом сказал, указывая на небольшое растение: «Поговорю-ка я со своим маленьким другом». Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним. Я вначале ничего не понял, но потом Дон Хуан перешел на испанский, и я услышал, что он бормочет какой-то вздор. Потом он поднялся. «Неважно, что говорить растению», — сказал он. «Говори что угодно, хоть собственные слова выдумывай. Важно только, чтобы в душе ты относился к растению с любовью и обращался к нему как равный к равному. Собирая растения, — объяснил он, — нужно извиняться перед ними за причиненный вред и заверять их в том, что однажды и твое собственное тело послужит им пищей». «Так что в итоге мы с ними равны», — заключил Дон Хуан. «Мы не важнее их, они не важнее нас». «Ну-ка, поговори с растением сам», — предложил он. «Скажи ему, что ты больше не чувствуешь себя важным». Я заставил себя опуститься перед растением на колени, но заговорить с ним так и не смог. Я почувствовал себя глупо и рассмеялся. Однако злости не было. Дон Хуан похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально, мне удалось не рассердиться, и это уже хорошо. «Теперь всегда говори с растениями», — сказал он, «пока полностью не избавишься от чувства собственной важности. В конце концов, тебе должно стать безразлично, смотрит на тебя кто-то в этот момент или нет. Ступай-ка вон туда, в холмы, и потренируйся сам». Я спросил, можно ли беседовать с растениями молча, в уме. Он засмеялся и потрепал меня по затылку. «Нет, с ними нужно разговаривать громко и четко, так, словно ты ждешь от них ответа». Я направился туда, про себя посмеиваясь над его странностями. Я даже честно пытался поговорить с растениями, но ощущение нелепости этого занятия побороть не смог. Выждав, как мне показалось, достаточно долго, я вернулся к Дону Хуану, чувствуя, что он знает о моей неудаче. Он даже не взглянул на меня, только жестом велел сесть и сказал: «Смотри внимательно. Сейчас я снова буду беседовать со своим маленьким другом». Он опустился на колени перед кустиком, и примерно с минуту улыбаясь, что-то говорил, причудливо раскачиваясь и изгибаясь всем телом. Мне показалось, что он спятил. «Кустик велел сообщить тебе, что он весьма съедобен», — сказал Дон Хуан, поднявшись с земли. «Горсть его листьев способна сохранить человеку здоровье. И еще он сказал, что вон там такие кусты растут во множестве». И Дон Хуан кивнул на склон холма, ярдах в 200 отсюда. «Идем поищем», — предложил он. Меня рассмешила эта клоунада. «Конечно, мы их там найдем. Ведь Дон Хуан прекрасно знает пустыню, и ему наверняка известно, где что растет. По пути он велел мне запомнить это растение, потому что оно является не только съедобным, но и лекарственным». Я спросил его наполовину в шутку, не от кустика ли он все это сейчас узнал. Он остановился, окинул меня недоверчивым взглядом, покачал головой и со смехом воскликнул. «Ну и ну! Ты умник и оттого глуп, глупее, чем я думал. Но как растение могло поведать мне о том, что я и так знаю?» Потом он объяснил, что все свойства растения этого вида были ему хорошо известны и раньше, а этот кустик только открыл ему, где в изобилии произрастают его собратья, сказав, что не возражает против того, чтобы Дон Хуан рассказал мне об этом. На склоне мы обнаружили целые заросли таких кустов. Я едва не расхохотался, но он тотчас велел мне поблагодарить растение. Я чувствовал себя мучительно скованным и так и не смог этого сделать. Он снисходительно улыбнулся и произнес еще одну из своих загадочных фраз, повторив ее 3 или 4 раза. «Мы находимся в таинственном мире. Люди, значит, здесь ничуть не больше всего прочего. Если растение поступает благородно по отношению к нам, мы должны его поблагодарить, иначе оно вполне может не позволить нам уйти отсюда». При этом он взглянул на меня так, что я похолодел. Поспешно наклонившись к растениям, я сказал «Спасибо». Он удовлетворенно засмеялся. Побродив по пустыне еще час, мы повернули к его дому. Вскоре я отстал, и Дону Хуану пришлось меня подождать. Он проверил мои руки. Пальцев я не подгибал. Он сказал, что либо я буду за ним наблюдать и во всем подражать ему, либо он больше никогда не возьмет меня с собой. «Ты не маленький, и я не собираюсь всякий раз тебя дожидаться», — отчитал он меня. Эта фраза смутила меня и повергла в недоумение. Как могло случиться, что старик ходит быстрее меня? Мне всегда казалось, что я сложен атлетически и достаточно силен, однако на самом деле не мог за ним угнаться. Я согнул пальцы и с удивлением обнаружил, что без особых усилий могу выдерживать тот бешеный темп, который задавал Дон Хуан. Я даже почувствовал, что руки сами тянут меня вперед. Настроение поднялось, и я беззаботно шагал рядом с этим странным индейцем, чувствуя себя почти счастливым. Я попросил его показать мне, где здесь растет пейот. Он лишь взглянул на меня и не сказал ни слова.